Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Да, в связи с тем, что мы, как говорится, путаем Родину с другой, у нас все вперемешку, да, мы не можем определиться в своих отношениях и с Богом, и с государством, в котором мы с вами проживаем. Каждый в своем государстве, да, мы не можем определиться своими государствами. У нас все перепутано, у нас все перемешано, да. Мы живем зачастую интересами, будем говорить, людей этого мира. Что есть, что пить, во что одеться, да, купить, продать и так далее, и тому подобное. Поэтому зачастую, будучи верующими и не понимая, в чем заключается суть настоящей веры, мы все-таки живем интересами вот той родины, в которой мы с вами проживаем. Интересы, конечно, коренным образом отличаются от интересов той небесной родины, да. Но когда вот эти интересы нашей земной родины берут нас за горло, да, у нас возникает вопрос, вот надо ли нам эту родину защищать или нет. Ну, я вам так скажу, что если бы, наверное, было все здесь по-божьему, наверное, такой бы вопрос не возникал, надо ли ее защищать. Если она действительно думала о вас, защищала вас, переживала за вас, делала все, чтобы вы были счастливыми и удовлетворенными в жизни, наверное, бы такой вопрос не возник, да. То, что вопрос возникает, это говорит о чем? О том, что мы не уверены в этой родине и, получается, не совсем уверены в той небесной родине, да. Мы не определились с нашей родиной, с нашими ценностями, где мы, на чьей мы стороне, да. Поэтому и возникают такие вопросы. Мы с вами в прошлый раз, это было вчера, читали такое местописание, притчи 2 глава с 1 по 12 текст, в котором мы с вами рассматривали довольно интересные мысли. Ну, я говорю, интересные для тех, кому интересно вообще разобраться в вопросах войны и мира. Если мы хотим что-то знать, волю Божью знать, да, мы должны с интересом исследовать подобные места Писания. Я думаю, ни для кого из нас не будет секретом, если я скажу такие слова, что только один Бог знает и понимает, что происходит на этой земле. Почему, по какой причине происходит война? Каким путем лучше сделать так, чтобы был мир? Только Бог понимает тайные помышления и намерения сердечные тех, в чьих руках находится наша с вами жизнь. Я имею в виду как граждан, проживающих на территории тех или иных стран. Я почему говорю, в их руках наша жизнь? Наша жизнь фактически в руках Бога, если мы верующие. Но если мы не верующие, то наша жизнь действительно в руках наших правителей. Кого мы выбирали, тот теперь и распоряжается нашими с вами жизнями. И, как правило, не во благо нам, не для нашего счастья, не для нашего процветания, нашей радости и так далее. Так вот, мы с вами читали такие мысли. Я почему говорю, что это важные мысли? По причине того, что для того, чтобы нам самим вот знать, какую позицию занять, идти воевать или не идти воевать, да? Для того, чтобы нам это знать, нам желательно знать именно, что думает Бог по этому вопросу. И поэтому я вам и зачитываю, да? Я могу вам сказать там то-то, то-то, как я вижу, да? Хотя то, как я вижу, я делюсь на основании вот этих самых стихов. И эти стихи, которые говорят, что если ты наклонишь сердце к размышлению, то только тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Этими текстами я пользовался не только для того, чтобы разобраться в вопросах там, войны и мира, а и в вопросах там, власти государственной. В вопросах отношения к этой государственной власти, что она имеет в праве, ну, как говорится, навязывать своим гражданам, что она не имеет права, да. Для меня эти тексты были основополагающими для того, чтобы как в таких вопросах, как разобраться, как слышать голос Божий. А ведь голос Божий это, ну, чтобы вы понимали, насколько это важно, это решение семейных проблем между мужем и женой. Там тоже война идет. И тоже, наверное, у кого-то возник бы вопрос такой, я имею в виду из близких родственников, да, а вправе ли мы становиться на сторону там мужа или жены, да, детей или родителей? Опять вопрос схожий, да, только если вопрос войны и мира, то там нужно ли брать нам оружие верующим и воевать на чьей-то стороне. Здесь двое, как говорится, муж, жена выясняют отношения, точно такое же безумие, как между политиками, да, в политических межгосударственных отношениях. Точно так же каждый считает себя правым, да, и доказывает только свою правоту и стоит на том, что только так правильно будет и только так будет справедливо. То есть спасайте меня, становитесь на мою сторону, да. И тоже возникает вопрос, ведь мы тоже туда вмешиваемся, ну, без оружия в руках. Иногда бывает и такое, что кто-то из семьи, зачастую женщина, просит брата, там еще кого-то, отца, ну, буквально вмешаться в отношения, ее отношения с мужем. То есть отколотить мужа и такое, я говорю это, чтобы вы поняли, почему вот эта аналогия, она, ну, идентична, да. Вот эти тексты помогают разобраться вообще между религиями, кто прав, кто не прав. Эти тексты помогают разобраться мне самому и каждому из вас, когда я прав, когда я не прав, когда я слышу голос Божий, когда слышу обманчивый шепот сатаны. То есть, я вам к чему это все говорю? Вот представьте, если вы слышите голос Божий, почему я и говорю, определитесь с Родиной, полюбите Бога всем сердцем, всей душой. Не просто задайтесь целью ходить в церковь, не пропускать вечери, там правильно креститься и веровать в то, что там будут вам толковать. Задайтесь вопросом, вот, самым родным, с чем и связана Родина. Как слышать голос Божий? Как в нем не ошибаться? Как этот голос отличить от голоса сатаны? Голос разума от голоса моих похотей и страстей. Если вы будете знать голос Божий, если вы его будете отличать, если вы ему будете следовать, будете повиноваться, я вам говорю, 100% гарантии даю вам, что вы будете благословлены. Вы будете знать, где черное, где белое, да, где серое. Вы будете знать в любом вопросе, в любой сфере жизни, кто прав, кто виноват. Вы будете знать и понимать, как это Бог понимает, да, стоит ли вмешиваться или, может быть, Бог это допустил с целью, чтобы человек задумался, что он не прав. А мы еще пытаемся иногда вмешиваться и принимать на себя как чей-то удар. У каждого из нас свои отношения с Богом, да, и в связи с этим, не подумайте, что я как бы говорю, поэтому Бог кое-кому относится так, будем говорить, довольно поверхностно. Нет, Бог поверхностно не относится. Бог переживает за душу каждого человека. Бог хочет предостеречь и спасти каждого человека. Но не каждый человек, а основная масса людей, это добрых 95-98%, они не хотят слышать голос Божий. Они живут в своем каком-то таком мире, да, страстном, эмоциональном и правдивом, я имею в виду в кавычках, как он это понимает, да. Они не хотят слышать, и поэтому как этим людям можно объяснить, что они заблуждаются? Только позволив им следовать своим похотям и страстям, кричите, поддерживайте, хотите воевать, идите воюйте. Там наступит прозрение, если не успеет оторвать вам башку какой-то снаряд. Поэтому вмешиваться, поймите, глупо. Вы видите, если человек заблуждается, вы видите и понимаете его глупость, у вас есть цель и желание помочь человеку, предостеречь, и вы говорите: слушай, дорогой, ну вот так и так вот, ну не было бы разумнее вот так поступить, а не вот так. А он на тебя смотрит, говорит: что ты лезешь сюда? Вы дальше будете его спасать? Нет. Вам что, судьба этого человека безразлична? Нет. А чего вы теперь не говорите второй, третий, пятый раз? А потому что некому говорить. Да, вы можете молиться за этого человека. Но с ним будет не то, о чем вы даже попросите. Вы можете правильно просить: Господи, благослови его разумением. А вот как он благословит этого человека разумением? Что придется человеку пережить, да? Ну, это уже вопрос Бога и вопрос этого человека. Но вмешиваться, вы поняли, да? Становиться на чью-то сторону. Ну, если это Бог и человек, то тут понятно, на сторону Бога в любом случае надо становиться, потому что он действительно движим любовью к человеку, да? Но если два человека глупых, и среди них нет ни одного мудрого, кто бы задумался, что так дальше нельзя, мы же просто уничтожим друг друга. Если бы был хотя бы один человек вышел, задумался, да, конфликт мог бы быть решенным. Но когда двое глупо столкнулись друг с другом и бьются насмерть, да, это говорит о глупости обоих. И мудро ли будет верующему, если он слышит голос Божий, да, вмешиваться в драку двух глупых? Они потом объединятся, ты будешь вообще третьим, крайним и виноватым. Поэтому я вам говорю, более всего, чтобы определиться нам с Родиной, это надо определиться с нашими отношениями с Богом. Чтобы определиться с нашими отношениями с Богом и полюбить Его, нам надо научиться слышать этот голос, повиноваться и на практике вкусить, как благ Бог. Когда мы поймем, что Бог прав, что Он не ошибается, что Его подсказки становятся благословенным для меня, вы будете слышать и думать категориями Божьей мысли. Вы будете понимать все, что происходит на этой земле. У вас не будет возникать вопрос, на чью сторону становиться. Вы будете на стороне Бога, и вы увидите, какое это благословение для тех людей, которые в этом вопросе определятся раз и навсегда. Так вот, я вам зачитал. Когда мудрость войдет в сердце, а ты вначале, когда наклонишь сердце к размышлению, а потом, когда мудрость войдет в сердце, только тогда ты научишься разбираться в вопросах правды, правосудия, справедливости, несправедливости, да, прав, там, свобод и так далее и тому подобное. Без этого мы не разберемся, без этого мы как слепые котята, без этого мы будем участниками во всех мировых политических авантюрах, в войнах, кровопролитиях, во вражде, в ненависти народа против народа. Без этого мы будем, еще раз повторяю, как слепые котята, не знающие, не отличающие левую руку от правой. Поэтому давайте с вами, прежде чем разобраться с вопросами войны и мира, разберемся с нашей Родиной, с нашим Богом. Научимся Его слышать, только не на иных языках, как некоторые это понимают. Сами не понимают, что Бог говорит. Вернее, Бог, тут надо с маленькой буквы, да, сами не понимают, слышащие люди не понимают, идет разговор, говорение на иных языках. Я вам хочу сказать простой пример, хотите проверьте, хотите поверьте. Мы всегда слышим предостережение, каждый на своем языке. Мы от него отмахиваемся на своем языке. И когда мы вляпаемся в неприятную историю, нам опять на понятном языке тот же самый Бог посредством работы Святого Духа говорит нам на понятном языке: я же тебе говорил. И мы себе говорим: да была же мысль, почему я ее не послушал. Запомните, Бог, как мы читаем Библию на понятном нам наречии языке, да, так и Дух Святой с нами, мы молимся Ему на своем языке. И он нам отвечает, и предостерегает, и научает, и обличает, да, на нашем родном языке. Давайте займемся этой проблемой и научимся слышать Бога. Слышать правильно. От этого будет зависеть или благословение наше, или проклятие. Теперь следующее место Писания, не менее важное, да. Здесь та же самая мысль говорит о том, кто может слышать, кто может понимать голос Божий, и кто потом может разбираться во всех жизненных ситуациях, и как в данном вопросе по данной теме, да, в вопросах войны и мира, межгосударственных отношениях, брать оружие или не брать, воевать, не воевать, поддерживать власть или не поддерживать. Без вот этого основополагающего пункта нашей веры христианской, да, мы слепые котята, мы все время во что-то веруем, и тут же помоги нашему неверию. Вот такие мы с вами люди всю жизнь. У нас вопросы, как вопрос, не знаю, что делать. Так ты же верующий, так ты же уже не один десяток лет верующий. Ты не знаешь, как поступить, это о чем говорит? Что нет отношений с Богом. Есть отношения с церковью, есть отношения с пастырем. К сожалению, пастырь, церковь встали вместо Бога. И пастырь, и люди – это люди несовершенные, это люди, не обладающие мудростью Божьей. Они встали между мною и Богом и выполняют роль несовершенного какого-то Бога. Дают советы, будучи плотскими. Понимают неправильно ситуацию, будучи плотскими. Не понимают, я вам даже просто приведу пример, почему пастыри не считают важным раскрыть пастве своей вопрос личных отношений с Богом. Почему это все сводится, что надо молиться, надо ходить, надо слушать, надо верить, надо сдавать, надо петь, надо миссионерить. Вы заметьте, надо ходить туда-сюда, но почему не научить, как слышать Бога? На понятном языке. Знаете почему? Если вы будете слушать Бога, вы перестанете слушать Его, если Он не прав. Он потеряет свой авторитет. Если вы будете понимать Бога. А вообще, почему не поднимаются эти вопросы? Да потому что те, которых якобы сам Бог поставил, помазал на служение, для них это вообще тайна за семью дверями, семью замками. Они сами этого не понимают. Ну вот я вам просто привожу пример. Скажите, пожалуйста, в отношениях с Богом самое важное, неужели не является самым важным слышать голос Божий? Ведь вся вера наша, вся Библия наша, вся жизнь наша, она будет либо благословенной, либо проклятой, да, либо счастливой, либо несчастной, в зависимости от того, слышим мы голос Бога или не слышим. Поэтому сами делайте выводы. Я считаю, это самая важная тема. Если я... Бог даст мудрости, научу хотя бы кого-нибудь слышать голос Божий, у вас не будет проблемы больше там мне звонить или писать: Саша, вот у меня тут такой вопрос, не знаю, что делать. Вы не будете иметь нужды во мне. Я не могу, я могу быть для вас братом, да, я могу поделиться опытом своего общения с Богом, как я вижу, как я понимаю Писание и как это жить подтверждает или не подтверждает. Но если я вас сумею привести к личным взаимоотношениям с Богом, и вы научитесь слышать, я не буду вашим пастырем. И поэтому я и не собираюсь быть вашим пастырем. Я не собираюсь становиться очередным каким-то папой римским между Богом и человеком. Моя цель – привести вас к более совершенному учителю, нежели я. Привести вас к Богу, а самому отойти в сторону и не мешать этому процессу. Искать других людей, точно так же приводить их к Богу. Вот в чем суть так будем говорить, пасторство. Бог поставил в церкви одних апостолами, пророками, учителями, помните, евангелистами. Для чего? Чтобы привести нас в личное взаимоотношение с Богом. А не быть все время самим между Богом и нами. Поэтому сами делайте выводы, насколько это важная тема. И почему я в вопросе войны и мира, брать оружие или не брать, защищать, не защищать нашу Родину, почему я этому определяю такое внимание. Да? Вот я вам прочитал первое, вторая глава притчи с 1 по 12 стих. Вы поняли, да? Когда мудрость войдет в сердце. Если мудрость не войдет в сердце, и сердце будет глупым и будет доминировать, будет управлять мною, да, я вам хочу сказать, рассудительности у нас не будет, голоса Божьего мы слышать не будем, да, и оберегать нас Бог не будет, и будет то нам, что мы, в общем-то, и заслужили. Что будем сеять, то и будем пожинать. И так будет до тех пор, пока не постучим себе по голове и не скажем, какой же я дурак. А теперь следующее местописание. Это 1 Коринфянам 2 глава, 6 по 16 текст. Значит, начинаем читать, я вам буду по ходу комментировать. Павел пишет. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Обратите внимание, совершенные – это те, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Да, между такими людьми, у которых эмоции под полным контролем, где плоть со страстями и похотями распята на этом кресте, на котором и надо это распинать, да? Павел пишет, мы проповедуем мудрость, обратите внимание, между такими. Люди, которые плотские, для них нужен какой-то закон. Вот это плохо, вот это хорошо, вот это делай, вот это не делай. А думать они еще не понимают, да? Они не знают, как этот процесс происходит. И говорить какие-то мудреные вещи они просто не поймут. Так вот, Павел говорит, что мудрость мы проповедуем между совершенными. Но обратите внимание на слова. Не мудрость века сего, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Обратите внимание на вот эти слова. Мудрость как бы божественную мы проповедуем, да? Но мудрость не века сего. Что такое мудрость века сего? Ну, заметьте, мудрость века сего, как правило, будем так говорить, пропагандируется властями века сего. Те, кто находится во власти, это и речь идет о государственных властях, о религиозных властях, да? Речь идет о мудрости, в кавычках, века сего, которая исходит от властей века сего. Но эти власти называются преходящие. Вот обратите внимание, да, в этом мире нет ни одной власти вечной. Какой бы человек ни приходил к власти, он не обладает полнотой божественной мудрости. Это если он и вообще хотя бы частью ее обладает. Вообще, как правило, это гордецы, это властолюбцы, это корыстолюбцы, это тираны. Как правило. Да, они что-то объясняют народу, о чем-то говорят, о какой-то мудрости, о какой-то справедливости. Но вопрос вот в чем заключается. Почему все власти приходящие? Что такое приходящие? Пришли и ушли. Ну, заметьте, сколько там говорили, какой строй существовал. Первобытно-общинный, там рабовладельческий, феодальный, там коммунистический, социалистический, капиталистический, империалистический, либеральный, демократический, какой хотите. Ни одна власть не может доказать своей истинности. Никакая жизнь не подтверждает мудрость никакой власти. Она свергается, она отживает свое. Она исчезает, появляется новая и опять такая же самая. Для чего я вам это читаю? Война и мир – это вопрос властей, наших политиков. Это война – это причина глупости наших политиков. Глупости наших политиков, которые заключают союзы с кем-то, не зная, что это за союзы и к чему они приведут. Да, кто-то обещает там какую-то помощь, какое-то покровительство, да. Но вы сами понимаете, просто так вам сыр бесплатно дали, да? Он только у мышеловки бесплатный сыр. Но платой является жизнь мыши или крысы. Заметьте, мудрость века сего, что это такое? Ибо все, что в мире, это имеется в виду в веке сём, да? Все, что не с Богом связано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, обратите внимание, мир имеет свои четкие параметры, характеристики. Чем живет мир? Похоть плоти, обратите внимание, не разум, не здравомыслие, не рассудительность, а похоть, и которая исходит из сердца. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Один перед другим умничает, и один перед другим претендует на какую-то власть и на какие-то привилегии и так далее. Вы поняли? Гордецы, подлецы, тщеславные, разнузданные, похотливые люди приходят к власти. И не надо удивляться, почему такие люди развязывают войны. Был бы ум мудрее, войны бы не было. Но так как мудрости нет, так как выбирают вообще непонятно кого и зачем, то не надо удивляться, почему в стране там кризисы, почему там несправедливость, почему судебная система не то что хромает, а вообще, как говорится, парализованная, да? Почему справедливости нет? Говорят, каков поп, такой приход. И каждый народ достоин своего царя. Вот какой царь, такая и свита. Какая свита, такая и правоохранительная система, и судебная система такая же самая. И политика такая же самая глупая, да? И связи, и союзы такие же глупые, как наши правители. Не надо удивляться. Павел пишет, что для того, чтобы понять мудрость Божью, мы не должны вот этими категориями похоть плоти, похоть очей, гордость житейская мыслить. От этого надо освобождаться. Я вам уже говорил, мы считаем верующие, что если мы верующие, ходим в церковь, верим в Бога, да, там, молимся, поем, да, то мы верующие. А вот мир – это неверующие. Я вам должен сказать, что Библия четко говорит, ибо все, что в мире, я бы чуть перефразировал, ибо все те, кто в мире, кто мирские, неважно, в церковь ходят или не ходят, во власти они или бомжуют они, да, ибо все, то в мире, вы поняли, мирские, они характеризуются вот такими параметрами. Похоть плоти – это гордость, это обидчивость, это раздражительность, это властолюбие, это издевательство, это зависти, это споры, это разногласия, это матерщинщина, там обжорство, пьянство, лень и так далее. Вы поняли? Люди, живущие во грехах, они не могут мыслить мозгами, потому что они у них просто как серая масса, которая не привыкла думать. И Павел пишет, мы не этой мудростью оперируем. Мы сначала освобождаемся от гордыни. Освобождаемся от споров, от разногласий, выяснения отношений, кто больше. Мы освобождаемся от похотей, от грехов. И мы, а заметьте, это все исходит из нашего сердца, поэтому сердце надо наклонить, сердце надо распять плоть со страстями и похотями. И когда мы совершенными становимся, мы приобретаем мудрость Божью. То есть глупости, пороки, похоти, они уже не искажают голос Божий внутри нас. И дальше читаем. Но проповедуем премудрость, не просто мудрость, а превосходная степень мудрости. Премудрость Божию, теперь слушайте, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И вопрос, почему Божья премудрость называется тайная, сокровенная, то есть сокрытая, как бы замаскированная, запрятанная как бы. Ну, слушайте, написано, которую Бог предназначил к славе нашей. То есть, обратите внимание, премудрость Божия, не мудрость, а премудрость, может быть достоянием любого человека, и Бог при этом, да, не чувствует себя каким-то униженным. Вот если мы будем мыслить так, как он, думать так, как он, на его уровне, его категориями, Бог не чувствует, не будет чувствовать себя униженным, типа, все мудрые, каким же Богом тогда я буду между ними, да? Вы видите, да? Бог не гордый. Бог готов делиться самыми, что ни на есть, сокровенными мыслями и тайнами с человеками. Были бы мы достойны и имели бы мы желание эту премудрость приобрести. Так вот, почему, значит, эта премудрость Божия для многих людей тайная? Я чуть забегаю наперед, да, ну, так, чтобы не быть голословным, чтобы понимали, что я не просто сижу тут, выдумаю, да. Обратите внимание, в этом же месте Писание, которое мы сейчас с вами исследуем. 14 текст говорит, смотрите, какие слова. Душевный человек, душевный. Помните, вчера мы говорили. И знание станет приятно душе. Душа в данном случае, в притче 2 главы, имеет в виду что? Плоть. Сердце, чувства, эмоции – это все синонимы одного и того же понятия. Душевный человек в русском языке, душевный – это человек с душою, с добротою, такой открытый, такой добрый человек, да. В библейском смысле душевный человек, да, по тексту если смотреть, это человек плохой. Это человек, у которого душа управляет его естеством. Безголовая душа. Почему я вам уже и говорил. Душевный человек греховный. Это не только преступник, убийца, маньяк, там, насильник, вор, пьяница. Да? Душевный греховный человек – это и добрая мама, но безголовая, которая является фабрикой по производству глупых ограниченных детей. Извините. Добрый человек – это человек, ну, конечно, он лучше в любом случае, чем злой, да, но это человек, над которым все измываются, все издеваются, на него все грузят, его все во всем обвиняют, он за всех работает, он за всех отдувается. Эмоциональный человек, хоть добрый, хоть злой, он все равно, ну, степень преступности разная, но он все равно грешный. Он все равно несовершенный, он все равно глупый, он все равно нерассудительный. И он, кстати, если добрый и душевный, да, он больше всех страдает. Что вовсе не является планом Божьим. Это просто мы так поняли. Вот надо любить, надо шестерить, да, надо лебезить, и называем это добротой. Наши дети вылазят нам на голову, мужья, жены вылазят на голову, мы превратились в каких-то рабынь и рабов, да, нам государство на голову вылазит за нашей доброты безголовой. Так вот, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, вы поняли, да? Обидчивый он не понимает, это душевный человек. Раздражительный он не понимает. человек, который обозлился на кого-то, он не понимает, как написано, смотрите, не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Да потому, что у него в голове какой-то геморрой. Потому что он, слушайте, будучи душевным, не рассудительным, а эмоциональным человеком, которого страсти оккупировали, да? Он в силу отсутствия ума голос премудрого Бога, слушайте, почитает безумием. Вы поняли, да? Найдите политика здравомыслящего. Найдите политика, который не оккупирован вот этими какими-то дурацкими эмоциями, страстями и похотями. Найдите политика, который не выпивает. Если он не выпивает, найдите, чтобы он не был гулящим. Или она не была гулящая. Если они не гулящие, найдите политика, который не порабощен наживой корыстью, властолюбием. Да? Найдите политика, который любит человека ближнего, как самого себя. И вы поймете, почему люди во власти душевны. Далее, почему... Вы даже поймете, почему выбирают людей с пороками, а не честного. Потому что если у человека есть пороки, и за ним тянется шлейф дыма из порочной жизни, то этот человек всегда будет на крючке. Ему скажут, делай то-то, то-то. Вдруг он там заортачится и скажет, а я этого делать не буду. Ну, мы тогда опубликуем вот это и вот это. И все. Почему выбирают людей глупых? Почему выбирают в кандидатах? Обратите внимание, где бы какие выборы не были, там выбор 2-3 человека, ну пусть 4. Так, для картинки, да? Но вы не увидите, вот есть, знаете, в стране, есть люди, которые действительно здравомыслящие, люди, которые действительно мыслят категориями добра. Их, ну никак, ни в какой стране, в той же самой России. Чтобы легче было на Украине. Этих людей не допускают до власти. Почему? Они не пойдут на поводу вот этих хапов. Они не допустят войны. Или они там разрушат систему капиталистического угнетения одних другими. Их не берут судьями. Их не берут в прокуратуру. Их не берут, как говорят, в ментовку. Почему? Они не будут решать дела по звонку начальника, или мэра, или губернатора. Они скажут, знаете, дорогие, они пошли бы вы на хутор бабочек ловить. Таких людей нету среди кандидатов, обратите внимание. Кому интересно, вот обратите внимание, на той же самой Украине. Порошенко, Зеленский, Тимошенко, ну, Янукович. Помните, еще пчеловод один был, да? Заметьте, одна власть плохая опять из тех же самых. Почему? Почему нет других? Это я вам просто так попутно. Это люди, проверенные Западом. Это люди, верные Западу. Это люди, которым скажешь, они будут выполнять ради своей корости. Они душевные. Так вот, слушайте, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Заметьте, эмоциональный человек сам внутри себя отвергает голос разума. Я вчера говорил. Приходит мысль, которая предостерегает, не делай, а эмоцию. Надо, да все делают, да сейчас мы это сделаем, будет то-то, то-то, то-то. Вляпались, а потом приходит мысль. Хорошая мысль, а приходит опасля. Ну, была же мысль. Ну, почему я не послушался? Ну, почему я такой дурак? Вы поняли? Душевный, эмоциональный человек внутри себя борется против своего же разума. Разум на то он и разум, потому что он разумнее. А эмоции, они глупые, там мозгов нет. Там вообще нет никакой такой мыслительной работы. Там нет никакой никакой аналитики. Там просто есть. Вот люблю или не люблю. А чего ты любишь? Не знаю. Вот люблю и все. Да ты 10 раз не прав. А я считаю, что прав. Вы понимаете, да? Это коза безумная, рогатая, у которой глаза, у которой, которой стоило бы в глаза посмотреть. Заметьте, борьба между Богом и человеком внутри, я вчера говорил, происходит между разумом и чувствами. Через чувства работает сатана, сам он такой, да? Через разум работает Бог. Два вот этих голоса, между которыми мы должны сделать правильный выбор. И заметьте, если человек душевный, он сошедший с ума. Он глупый, и умные вещи, умные советы, умные слова воспринимаются как безумие. Вы слышите? Дурак назвал умного дураком. А Бог работает с человеком через разум. То есть глупый человек, он не слушает голос своего разума, когда он все равно подтверждает свою правоту. И он, отвергая доводы разума, отвергает голос самого Бога, или сам, уже не только голос, но и самого Бога. Он отвергает. Вы поняли, да? Во властях вы видите душевные люди. Кстати, в стране в любой душевные люди. 99,99% люди душевные, глупые, безумные. Если я с вами верующими, ну и неверующими, если меня слушают, с вами общаюсь, то я хочу, чтобы вы не оказались в числе вот этих людей. Вот это безумное общество, безумный мир. Тут вы видите, да? Тут такое оливье, тут такой базар, тут такая каша, которая заваривается безумными людьми, безумными на почве, будем говорить, пропаганды. Заводится эта каша. Тут нет ни одного разумного, а у верующего возникает вопрос, а надо ли защищать все это? Я говорю, слушайте, познайте Бога, вкусите, как Он благ. Вам станет противна эта жизнь. Все эти интересы вы будете видеть, вы будете понимать, и вы скажете, ноги моей там не будет, руку не подниму, не встану, не ночью сторону. Тут безумный мир. Даже там, где вроде бы кто-то за справедливость, ну, в борьбе с кем-то, бывает в борьбе или в войне между государствами, кто-то более справедлив, кто-то менее справедлив. Но там же, где вроде бы более справедливый, да, там же это общество состоит из таких же похотливых людей, из таких же амбициозных, таких же гордых, надменных, таких же корыстных, которые вами будут пользоваться и вас будут подставлять. Поэтому думайте 10 раз, что за общество, что за атмосфера, что за дух мира вот в этом обществе. На какое безумие они идут и стоит ли вообще туда ввязываться? Вы можете иметь точку зрения, но ввязаться туда не ввяжетесь, если вы духовный человек. Если душевный, вы ввяжетесь и пострадаете. Так вот, смотрите, душевный, эмоциональный человек не разумеет того, что Духа Божия, не принимает. Он почитает это безумием и не может разуметь. Вы слышите? Вообще исключено. Не может, в принципе, разуметь. Потому что о сём надобно судить духовно. Я вчера напоминал. Поступайте по духу, поступайте по уму. И вы не будете исполнять вожделение плоти. А как поступать по духу, по уму, если плоть сильна? А вот тут и нужен крест. А вот тут и нужно распять плоть со страстями и похотями. А вот тут Павел говорит, я порабощаю, смиряю плоть свою. Вы поняли, да? Страдающий плотью, распинающий свою плоть, не слушающий свою плоть, заставляющий ее орать, как ребенка нервного, психического, психидрического, да? Плоть, если вы садите ее на голодный паек, не слушаете и не повинуетесь, она просто с голоду помирает. Чем больше мы слушаем голос плоти своей, да, тем более она сильна и тем более деградирует наш ум. Я всегда говорил и говорю и повторяю. Наш внутренний мир, образно так говорю, я сравниваю с трехлитровой банкой, которая закупорена наглухо крышкой, да, металлической, закатана, да. Вот там в этой банке есть часть разума, есть часть чувств. Чем больше мы повинуемся, допустим, чувствами, да, они усиливаются в размере, увеличивается и размер разума уменьшается. Чем более мы с вами предаемся похотям и страстям, тем больше ровно в такой же самой обратной пропорции. Чем того больше, тем этого меньше. И как люди сходят с ума, это, как правило, эмоциональные люди. Дело в том, что эмоции – это страсти. Эмоции – это накал страстей. А накал страстей, вы знаете, вот электрическая лампочка, спираль накаливания, да, ну, у нее там 250, ну, пусть 255 вольт, максимально допустимое напряжение, да. Скачок чуть больше, 256, она перегорела. И какой вывод? У нас тоже мозги Богом сотворены с расчетом на определенное внутреннее эмоциональное напряжение. Там есть тоже предел. Чем больше мы живем в похотях и страстях, чем больше мы, как говорится, одержимы. Заметьте, эмоции – это одержимость. Человек собою не управляет. Он раб какой-то похоти, какой-то страсти. Его, как бесы гнали там бесноватого куда-то, вот так нас гонят наши похоти. Человек, который движим похотями и не имеет рассудка, и не понимает, что такое здравомыслие, рассудительность, почитает это безумием, да, такой человек уже в какой-то стадии шизофрении находится. И, а это все страсти, это все переживания, это все радости, у кого что, да, а это ненависть, а это озлобленность. И я к чему вам говорю? Напряжение эмоционально повышается, 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 а потом перегорает вот здесь лампочка. Вот так человек становится уже, как говорится, вначале это были приступы шизофрении, но потом человек отходил, а потом перегорела спираль накаливания, то есть нервные, так будем говорить, пути, да, у нас же по нервам все сигналы идут от мозга во все части тела. По нервам поступает такое напряжение, после чего мозги перегорают. И человек становится уже стабильно больным на всю жизнь шизофреником. Чтобы вы это видели и понимали. Так вы видите, да? Душевный не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумие, он не может разуметь, да? Потому что о сём надобно судить головою, духовно. Судить имеется в виду рассуждать головою, а не сердцем. Сердце вообще не может рассуждать в принципе. Теперь я возвращаюсь к вам, с вами к тексту. Вы поняли, почему написано «премудрость тайная и сокровенная»? Вы поняли, для кого она тайная и сокровенная? Для эмоциональных, для чувственных. Для влюбленных, для ненавистных, для обиженных, для раздраженных, для обжор, лентяев, пьяниц, наркоманов и политиков, которые опьянели от власти, которая в их руках, от богатства. Это глупость, заметьте, это глупость присуща вот таким людям. И для них это все сокрыто тайною. Это тайна, это сокрыто. Если я верующий и спорю с кем-то, с человеком с другой конфессии, доказываю, что он в заблуждении, а я в истине. Если я спорю, я душевный человек. Я не понимаю Бога, не слышу голоса Святого Духа, я просто глупец какого-то дня, седьмого или первого. Вы поняли, да? Если я оправдываю грех, благодаря которому я не слышу Бога, я глупец в квадрате. Так вот, если я верующий, и моя вера на эмоциях, даже если вот как написано, помните, да? Это те, которые как услышат слово истины, тотчас с радостью, добавляю, на эмоциях принимают и кричат «Слава Богу!» и скачут и пляшут. Но как только наступает скорбь и теснота, это, заметьте, тоже душевные люди. Наступает скорбь и теснота, эти люди уходят от Бога. Вы видите? Это тоже душевные люди, которые сразу с верой принимают на эмоциях. С верой ходят, как какие-то попрыгунчики в церкви, да, ой, Господь, Господь, слава Богу, аллилуйя, вот это, я хочу сказать. Это душевные, глупые, ограниченные люди. Извините, я никого не оскорбляю. Конкретно не говорю, я просто констатирую факт, чтобы вы это знали. Такие люди ни в чем не разбираются, у них глаза горят, дальний свет горит, ближнего нет, вообще, знаете, безумный взгляд, много слов, мало толку. Они веруют. И, кстати, вера у верующих именно понимается так. Надо веровать, а не задавать вопросы. Надо слушать и веровать, и делать, а не задавать вопросы и не рассуждать. Значит, вы поняли, да? Человек, который, я уж не говорю, там ходит в церковь ради спасения, ест вечерю, не вникая в смысл, соблюдает какой-то день святой, не вникая в смысл, да? Поет там в хоре где-то, да? Евангельскими делами занимается, да? Но не занимается собою. Формальный фарисейский подход к вере. Это тоже душевные люди. Они не понимают Писания, они не понимают Бога. Извините, я не собираюсь там с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать. Но я почему-то не боюсь любым верующим сесть за круглый стол и поговорить по Библии. Кто мне не говорил, что я еретик, кто не говорил, что я заблуждаюсь, да? Я всегда говорю, ну, я открытый человек, заблуждаюсь, еретик. Собирайте людей, пусть садятся, слушают, а мы сядем с тобой за стол, ты возьмешь Библию в руки, и я возьму Библию. Докажешь мне, что я заблуждаюсь. Вы думаете, хоть кто-нибудь захотел сесть? Кто меня хоть раз послушал, они поняли. Лучше не связываться. Лучше повесить на меня ярлык, бирочку, еретик, не слушать, пошел вон, да? Лучше стоять в вере. Она, во-первых, выгодна в материальном плане, да? Она, как говорится, авторитет мой поддерживает. Да и публика такая немыслящая, ею можно управлять, да? А вот Сашу сюда допустить, публика начнет думать. А публика начнет думать, сказать, что тут... Мелешь нам в Библии одно, а ты за кафедрой другое, от имени Бога говоришь, да? Далее упадет человек, его авторитет в глазах людей. Вот и вся проблема. Значит, вы поняли, для кого премудрость Божия тайная и сокровенная? Любой грешный человек. Помню, напоминаю вам еще 2 Петра, 1 глава. Вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, обратите внимание, в сердцах ваших, а там как раз темнота. А дальше написано. Ибо пророчество никогда не было изрекаемо по воле человеческой. Имеется в виду по воле греховного, плотского, душевного человека. Но изрекали его святые Божьи человеки. И это слово нельзя понять просто так, будучи самим собою. Что это обозначает? Будучи плотским, писали святые, толкуют греховные. Вы понимаете, а греховный мудрость почитает безумием. Это я вам просто так попутно напоминаю по поводу нашей с вами Родины, которую надо любить, с которой надо быть в тесных отношениях, гражданство, с которой надо подтверждать реальной жизнью, а не, извините, сидением в церкви на скамье. Значит, вы поняли, да? Для кого она сокровенная премудрость? Для любого эмоционального, грешного, душевного, плотского человека или греховного. А он предназначил нам для нашей славы. Но на условии освящайся получаешь эту премудрость, познаешь ее. Не освящаешься, сидишь сиднем, как старый пенек, который остался после того, как дерево завалили, спилили, да, теперь он гниет. И на нем опята растут. Теперь дальше читаем. Который, имеется в виду премудрости Божией, никто из властей века сего не познал. Вы слышите, да? Я вам умышленно это читаю и на это делаю ударение. Никто из властей века сего не познал. Если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Тут как будто бы имеется в виду, ну кто, какая власть, римская там или еврейская, иудейская, распяла Христа. Но речь идет никто из властей в множественном числе века сего. Как когда-то римская иудейская власть распяла, потому что не понимала премудрости Божьей, потому что власть была плотской, душевной, глупой, ограниченной. А я задаю вопрос, а какая власть вообще распинает Господа славы сегодня? Любые люди, которые во власти, если бы они поняли, что они вообще глупы, что надо что-то менять, что надо что-то искать, они бы нашли Бога, нашли бы познание о Боге, они бы приняли законы Божии, применили их в государственной системе. Но заметьте, никто из властей не принимает людей, обратите внимание, обладающих мудростью. Почему? А они перестанут быть властью. И их никто не будет слушать, их никто не будет почитать. Любая власть, обратите внимание, она признает церковь, которая никак не может разобраться со своими священными писаниями. Главное, чтобы они поддакивали власти. Обратите внимание, власть церковная, которая должна быть светильником для мирской власти. Она сама проповедует, что грех непобедим. Она сама поддакивает власти, а власть из-за этого, благодаря этому, подачки какие-то дает, печеньки. Заметьте, как в любой стране, если появляются здравомыслящие верующие люди, да их на пушечный выстрел в церковь не допустят, а во власть государственную и подавно никто и никогда не допустит. Поэтому, заметьте, люди мыслящие, люди здравомыслящие, они гонимы. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Вы видите, да? У нас власть – это Папа Римский. Любая власть – это Папа Римский. Она непогрешима. Если сняли другую, поставили или выбрали, она опять непогрешима. Ее опять снимают из-за несостоятельности. Она опять новая, опять святая и преподобная. Ничего не скажи. Нельзя возмущаться. Нельзя власть отстранить. А вообще закон должен был бы быть таким, государственным записан в первой статье Конституции. В тот день, в первый же день, как только президент или премьер, или там кто-то из кабинета министров что-то делает против народа, что-то не во благо, что-то во благо войны, ну тут благо не совсем к месту, да, для войны, да, в тот же день полностью уходит не 4 года, не 5 год, лет будет добывать и добивать народ, да, в тот же день от власти отстраняются с уголовной ответственностью. Так должно было бы быть. Так нет и такого не будет. Депутаты выбирают таких, которые проголосуют за повышение зарплат депутатам, которые подпишут, проголосуют за законы против народа, но за власть, потому что это кормушка. А мы до нее дорвались. Поэтому заметьте, в лице действительно настоящих мудрых людей, которые слышат Бога, которые видят, знают и понимают, что и как надо делать в стране, да? Христа распинает любая власть, она отвергает любую премудрость. Даже вы про премудрость будем молчать, любую мудрость она отвергает. Почему? Потому что сама она безумная, сама она душевная, и она любую мудрость почитает безумиями. Она не способна ни слышать, ни понимать, ни принимать. Вы поняли, да? Но как написано, не видел того глаз, я сразу задаю вопрос, чей глаз не видел? Душевного человека или той власти душевной, или душевного человека, да? Не видел того глаз душевного человека, не слышало ухо душевного человека. И не приходило то, обратите внимание, на глупое сердце глупого душевного человека. Вы поняли? Какой смысл вот этих текстов? Что приготовил Бог любящим Его? А любящие Его – это люди святые. Это люди духовные, а не душевные и не греховные. Для одних приготовлено, для одних открыта премудрость Божья, для других – не видел, не слышал и не приходило то на сердце. А в сердце такое даже не приходит, потому что там нет мыслительной способности. А теперь слушайте. А нам Бог, кому нам? Часто в церкви читают, я сам присутствовал, пастырь из-за кафедры, говорит, братья и сестры, слышите, что нам написано апостолом Павлом. А нам, так и хотелось бы сказать, баптистам, адвентистам, православным, католикам, иеговистам, открыл это Духом Святым или Своим. Так тут не написано ни адвентистам, ни баптистам, ни католикам, ни православным. Тут написано духовным людям, нам, Бог, мне, Павел как бы говорит, да, моим сотрудникам, да. Мы не спорим, мы не выясняем отношения друг с другом. Мы совершенны, у нас чувство навыком приучены к развлечению добра. Мы рассуждаем, и нам Бог открывает Духом Своим. Заметьте, Дух Божий, Дух Святой называется еще Духом Своим. Это разум Божий. Дух Божий – это разум Божий. Дух Святой – это тот же разум Божий, главной работой которого является освящение. Вы поняли, да? Кому Бог открыл? Для кого не тайна? Для духовных. Почему Павел пишет, о чем надо судить духовно. Ибо Дух, с большой буквы, разум Божий, все проницает, включая и наши мысли, и наши чувства, и глубины божественной премудрости. Здесь имеется в виду глубины Божьи. Почему и написано Дух Божий с большой буквы, разум Божий свидетельствует Духу с маленькой буквы нашему. Разум Бога и разум человека – это как компьютерная система. Два компьютера в одной системе, где идет свободное перекачивание любой информации в любом направлении. Ибо кто из человеков, обратите внимание, мысль какая, знает, что в другом человеке, кроме духа человеческого, живущего в том другом человеке, в нем? Вот кто из вас знает, какие, вот я вам говорю слова. А какие мои мысли? А может, у меня какие-то корыстные мысли? А может, я хочу каким-то стать в ваших глазах великим, да? А может, я вас хочу облапушить, а потом попользоваться вами? Вы же этого не знаете. А вот мой дух, да, мой разум, он может все это как открытую книжку читать. И что я думаю? И какие мотивы, и какие цели ставлю, какие принципы использую, какая методика мною, какая там, как говорится, логика, да, мой разум все это может исследовать. Кто из человеков знает, что в другом человеке, кроме разума того человека? Кто знает, что во мне, кроме моего разума? Кто знает, что внутри вас, кроме вашего разума? Никто из людей. А Бог знает, Он проницает все. Теперь дальше написано. Так и Божьего, что имеется в виду? Духа. содержимого, что в Боге, какая его мудрость, какие его мысли, никто не знает, кроме Духа Божьего, здесь только не написано, живущего в нем. Это так попутно о третьей личности Божества. Кто слышит, да слышит. А кто не слышит, пусть не слышит. Вы слышите, да? К чему это все написано? Дух Божий или разум Божий знает каждую мысль, какая есть внутри Бога в его сознании. Вы поняли, да? Дух Божий знает, какая мысль, какое чувство у каждого из нас, из людей. Далее. Если я с ним настраиваю отношения, то слушайте, система двух компьютеров. Мы в одной единой связке. Мысли Бога могут перетекать, вы слушайте, мысли Бога. Даже самые сокровенные, самые глубокие могут перетекать оттуда сюда. Но с определенной оговоркой. Чем больше я освещаюсь, чем больше доминирование эмоций у меня уменьшается, тем больше сектор моего мировоззрения духовного увеличивается. И тем больше я слышу мудрости. Но заметьте, до чего я не дорос, чего я еще не понимаю, мне не может быть открыто, потому что это выше моего разумения на данный момент. То есть, чем больше я освобождаюсь от греха, тем больше божественной мудрости я считаю мудростью. Тем больше я понимаю, тем больше я слышу, тем больше я повинуюсь, тем больше получаю благословение. Но я не могу услышать больше того уровня, которого я достиг на данный момент. Поэтому написано, итак, будьте совершенны. А совершенный человек это какой? Я не почитаю себя достигшим. То есть, что мой процесс образования имеет какой-то такой период, потом он заканчивается. Я никогда не почитаю себя совершенным, но забывая заднее и простираясь бесконечно вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Ровно в такой степени, как я совершенствуюсь, а совершенство – это освящение, ровно в такой степени, как у меня побеждается грех, как я избавляюсь от греха, ровно в такой степени, ничуть не больше, у меня появляется святость, появляется мудрость, появляется премудрость и появляется благословение. Вы поняли, да? На том уровне, на котором мы находимся, что мы способны понять, мы будем понимать. У нас не будет вопросов, помните, да, вложу законы мои в сердце, напишу их на сердцах их, и не будут уже говорить, брать брату, познай Господа, ибо каждый будет научен. Это я вам опять к чему все говорю. Будете слышать Бога, не будете спрашивать меня. Но я безработным не останусь. Людей, которые не знают, как прийти к Богу, вот так, выше головы. Но вы не будете спрашивать брат брата, и брат брата не будет, брат брату не будет подсказывать. Почему? Ну, если я слышу Бога, ну, если я что-то не то помыслил, или не тот план составил, или, не дай Бог, что-то сделал, у меня тут же Бог напрямую, без всяких посредников преподобный, да? Он тут же обличит, тут же подскажет, тут же, как говорится, направит куда надо, тут же послушаюсь, тут же исправлюсь. Вы поняли, да? Божьего Духа никто не знает, кроме Духа Божия, живущего в Боге. И если я повинуюсь Богу, слушаю голос Его Духа, Духа Святого, то Его мысли перетекают оттуда сюда. Если я душевный, ничего не перетекает. Вы поняли, да? Пробка в пуповине. Дальше. Но мы, Павел пишет, приняли не духа мира сего. Вы поняли? Дух мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы не приняли этого духа, мы жили в этом духе. Мы избавились от этого духа, избавились от гордости, избавились от похоти плоти и похоти очей. Поэтому мы теперь приняли от духа, духа от Бога, дабы знать все нам от Бога, все, что нам необходимо. И дальше. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, не от попыток гордиться, превозноситься, спорить и бороться за пальму первенства, да? Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами. Вы слышите, да? Человеческая мудрость – это люди плотские, это люди гордые, люди надменные, люди все время борющиеся за первенство. Они гордые, а Бог гордым противится. А вот смиренным, не гордым, дает благодать. Гордость – это самый страшный грех. Если гордости нет, я становлюсь смиренным. А если я смиренным, я получаю благодать. Я же не умничаю, я же не перечу, я же не становлюсь рогами против Бога. И мне легко и просто все доступно, Богом передается. И теперь дальше. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными, слушайте, от Духа Святого. Заметьте, Дух Святой сначала меня освящает, и только потом я становлюсь способным понимать, и только потом я начинаю изучать. И дальше написано. Изученными от Духа Святого, слушайте, еще написано, соображая духовное с духовным. Что такое соображая духовное с духовным? Это соображая разумное с разумным. Сопоставляя, то есть, если Дух Святой меня чему-то учит, у меня плохих мыслей уже не будет. У меня одна мысль с какими-то такими деталями, у меня другая мысль духовная с какими-то деталями, у меня третья, у меня пятая, у меня десятая. И при этом я не хватаю за одну, вот, все, только это, и больше никакой другой мысли не будет от Бога. Я выслушал, 10 мыслей у меня появилось в голове. И я теперь сижу и соображаю из 10 мыслей выбрать лучшую, и пополнить ее всеми деталями из всех предыдущих. И сделать вот такую комбинированную, прийти к такой комбинированной мысли, которая в себя воплотит все нюансы, все тонкости из всех разумных мыслей. Но каждая мысль имеет какую-то одну такую разумную мысль, ну где-то что-то не учтено. А вот я еще продолжаю соображать. Я опять не фанатею и не претендую, что только так и никак не иначе. А если у меня есть еще другие духовные собратья, то мы тоже будем соображать духовное с духовным, а не спорить друг с другом, кто мудрее и кто должен править всеми. Надеюсь, понятно объяснил. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, душевный плотской. Потому что он почитает это безумием. Заметьте, эти тексты вообще, они вот, пример я хочу привести, это вот вам педагогика, вот вам воспитание детей. Вот вам семейные отношения. Если бы жена вникала в себя, и муж вникал в себя, и поняли, что душевные, перестали бы спорить. Если бы ребенок что-то требовал, и вы видели, понимали, что у него еще ума нет, он душевный, он плотской, он падает в истерике, требует то, что ему вредно. Во зло ему, да? Если бы мы понимали, что он душевный, и говорит, что я вырасту, буду вас ненавидеть, или я вас ненавижу прямо сейчас, вы бы поняли, ему уступать не надо. Это шизик растет. Вырастет здоровенным шизиком-убийцей. Вы бы не слушали его, и вы бы попытались, обратите внимание, чтобы он не был душевным, чтобы он был духовным, чтобы он понимал родителей, чтобы он был послушный, что надо делать? Ну, взрослый человек сам должен наклонять, бороться. А ребенок, он этого не понимает, как бороться со своими недостатками, он не понимает, что это плохо. Для него закон Моисеев, для него Тора. Значит так, я тебе сказал, то есть обратите внимание, ребенок из-за страха перед наказанием или лишением чего-то, это тоже наказание, берет себя в руки и сам того не понимая, берет крест и распинает свои капризы, свои истерики. Заметьте, он, если мы его ограничиваем в его похотях, у него их все меньше, а внимательности, наблюдательности, сообразительности все больше. И дальше. Он сам, даже не понимая, что ему помогли распять плоть со страстями и похотями, в которых он не разбирался. Он стал духовным, а не душевным. Он слушает папу-маму. Папа-мама его любят, папа-мама его награждают, папа-мама с ним разговаривает, а он все умнее, умнее, умнее. Кстати, ребенок, который, говорят, бесталанный, неспособный, плохо учится, плохо запоминает, двойки, тройки, да? Это ребенок, который, обратите внимание, рассеянный, в кармане роется, в носу ковыряется, в окно смотрит, объяснение не слышит учителя или учительницы. А потом я не понял. Ну, а папа с мамой тоже такие умные, в кавычках, да. Ну, вот родился у нас такой. Да вы ему, как говорится, помогите стать усидчивым, помогите стать внимательным, обуздайте его душевность, помогите ему. Ну, а кто этих родителей-то учит? Если муж и жена понимают, что вникают в себя и понимают, что они душевные, они перестают умничать, спорить и доказывать. Жена скажет, уж извините, утрирую, я скажу, да. Жена скажет мужу, ты мне извини, но я поняла, что я дура. Он скажет, извини, и меня, я тоже такой же самый дурак. После этого они обнимутся. А если еще потом начнут искать мудрость, уже не настаивать, не спорить, не ругаться, войну не разводить, они очень быстро достигнут взаимопонимания. Они научатся мудрости, они станут духовными, они станут слышать Бога, они найдут общий язык, Бог подскажет. В этом проблемы нет. То есть я вам читаю тексты прямо, вот как говорится, раскидываю на разные области жизни, где можно найти общий язык. Никогда Америка, правители американские, европейские, не конституционные, а проституционные, да, никогда не найдут общего языка с той же самой Россией. Потому что они считают, что Россия – это дурная страна, дурной народ, под который подлежит уничтожению. У них в голове, что вот должно быть все так, как мы это считаем. Они душевные, они глупые. Они ограничены, как их законы глупые, да, такие, потому что они сами такие. Они никогда не примут того, что от Духа Божия. С ними переговоры бесполезные, люди, возомнившие о себе. Мир должен вот крутиться вот так, как мы это определили. Ось – это Вашингтон, это Брюссель. Вашингтон вверху, Брюссель внизу. И вот договоритесь с этими людьми, никогда не договоритесь. А эти душевные, безумные люди, они диктуют всему миру свои дурацкие настроения. А, заметьте, власть в каждой стране, она точно такая же душевная, слушает. Тем хочется войны, но не хочется войны своими руками, своими людьми. Им надо дурак, им нужна дурочка, которого можно настроить или которую можно настроить, воюйте. А мы говорим, воюйте, мы вам поможем, воюйте до последнего человека. Вы поняли, да? Душевный не принимает. Он почитает это безумием. Не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. А теперь слушайте. Но духовный человек... Заметьте, разумный, мудрый – это человек, освятившийся, это человек, рожденный свыше, это человек, у которого компьютер напрямую связан, уже извините, разум связан напрямую с разумом Бога. Это духовный человек, который, написано, судит о всем. Что такое судит? Судит не в смысле осуждает, а судит, рассуждает о всем и разбирается во всем. Почему? Бог-то разбирается во всем, а он-то его слышит. Он уже мыслит его божественными категориями. А теперь слушайте, а о нем судить никто не может. Кто не может судить? О нем все будут судить, о нем все будут судачить. Но здесь написано, о нем правильно судить никто из душевных людей, а это 99,99% населения, никто не может судить и никто не даст никогда правильную оценку духовному человеку. И 16-й последний текст. Ибо кто познал ум Господень? Обратите внимание, насколько красиво, насколько точно Павел выражает, заметьте, мысль. Не просто Богу служить, Богу молиться, там в церковь ходить, скамью протирать, штаны протирать, юбки тоже, да? А заметьте, связь с Богом. Мы должны узнать, что внутри Бога, внутри его сознания. Душевный этого не может понять, духовный может понять. Заметьте, не просто связь, а надо, не просто, не написано узнать ум, услышать об уме Господнем, да? А познать, а как познать? Сначала услышать, потом на опыте проверить, что действительно это просто божественная премудрость, такого блага никогда в жизни не получил бы я, и такая мысль мне никогда бы не пришла в голову, мне лично или от какого-то человека. Познать ум Господень, это, заметьте, напрямую с ним слиться. Это называется привиться на лозу. На самом деле, вот в самых тонких, как говорится, аспектах этого процесса, да. Слиться с его умом. Мыслить его божественными категориями. Проверить на практике его мудрость. Убедиться в этом и утвердиться. Кто познал ум Господень? Обратите внимание. Цель какая у верующих? Познать ум Господень. Дальше написано. Чтобы мог судить его. Что значит судить его? Чтобы понимать волю, понимать его мысли и мог сам своим человеческим языком любому человеку доступно объяснить на пальцах. Вот так Бог мыслит. Вот так вот Бог говорит, что это плохо, вот это хорошо. А почему хорошо и что плохо? А потому что вот здесь в плохом вот это, вот это, вот это, а в этом хорошем вот это, вот это, вот это. И это можно на практике, в жизни и показать, и подтвердить. И Павел пишет, а мы имеем ум Христов. Вы слышите, да? Вот к чему мы должны прийти. Духовный будет судить о всем. Он будет понимать все вещи, которые происходят. И внутри его, и вокруг его, и вопросы государственного устройства, и вопросы законности, и справедливости, и правосудия, и правоты, и прямоты, и кривизны. Он все будет понимать. И будет понимать, и что за власть, и что за страна, и что за политики, и что за политика, и кто и влияет, и к чему побуждает, и почему происходит. Вы будете знать. Если вы это будете видеть, знать и понимать, да, вам будет легко и просто в этой жизни. Я имею в виду, легко и просто, вы не будете терзаться в сомнениях, или делать, или не делать, или это правильно, или нет, и принимать участие, или нет, поддерживать, или отвергать. Вы не будете переживать. У вас будут другие переживания. Вас будут ненавидеть. Но не забывайте, те, кто связаны с Богом, это те люди, о которых написано. Касающиеся их касается зеницы глаза его. Вы поняли, да? Те, кто связаны с Богом, связаны напрямую, связаны прочно, эти люди – это просто Божьи орудия. Это люди, через которых Бог будет совершать свою работу. И эти люди на особом счету и под особой охраной. Ну, на этом я буду заканчивать. Извините, немножко задержался, но я просто уже хотел, чтобы в следующий раз я не дочитывал это место Писания. Надеюсь, что многим из вас эти мысли будут полезны и помогут разобраться. Ну, конкретно по вопросу, в вопросе войны и мира, брать оружие, не брать оружие, защищать, не защищать. Я думаю, что эти мысли вам будут полезны и не только в вопросах войны и мира. В вопросах семьи, взаимопонимания, внутреннего мира, взаимных отношений, муж-жена, брат-сестра, брат с братом, человек с человеком, нация с нацией. Я думаю, что эти мысли будут полезными. И если будут полезными, я скажу слава Богу. Если вам помогут эти мысли разобраться в жизни, я буду очень рад. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.